Всем привет! Меня зовут Денис, я созависимый. Благодарю за то, что пригласили поспикерить и за то, что помогаете мне выздоравливать. Это моя третья спикерская, которая завершает, так сказать, повествование о моем опыте прохождения шагов, о котором я говорю вот именно в хронологическом порядке. То есть в первых двух спикерских я делился опытом прохождения первого-седьмого шагов. Вот. А сейчас я поделюсь тем, как я проходил оставшиеся, ну и скажу о том, как я сейчас живу с программой, как у меня обстоят дела. Буквально несколько слов о себе, чтобы была хоть какая-то, ну, идентификация. В сообществе я с декабря 2019 года, шаги начал проходить с середины января этого года, закончил в середине июня, шел по синей книге анонимных алкоголиков, это основа моя была, и параллельно читал кодовскую литературу по отдельным шагам. И я отношусь к такому типу созависимых, в которых в окружении нет химически зависимых людей. Моя созависимость выражается в зависимости от действий или бездействий, эмоций, чувств, слов, там даже мимики людей, и неважно, кто это делает. То есть мой наркотик – это люди. И это мое личное определение моей созависимости, которое наиболее точно отражает ее в моем, ну, в проявлении у меня. Ну а вообще созависимость – это основа любой зависимости, я так считаю, и зависимости у созика могут меняться легко. Но лично моя основная зависимость – люди как таковые. И спасибо Богу, что здесь и сейчас у меня есть возможность спикерить, так как эта спикерская вот действительно помогает мне выздоравливать. Я не обесцениваю свой опыт прошлых спикерских, но сейчас я реально смог увидеть свою болезнь в контексте спикерской. И вот сейчас я поясню, что я конкретно имею в виду. Предыдущие спикерские я проводил параллельно с прохождением шагов. И эту я хотел провести сразу по завершении программы, чтобы, ну, как бы завершить вот этот вот цикл. Все казалось логичным, да, и красивым, если бы я провел эту спикерскую вот после 12-го шага сразу. Но когда уже подошло время, я решил, что у меня нет готовности сейчас спикерить. Но все это была моя болезнь. Сейчас я вижу, что это было избегание и построение иллюзии на самом деле. Иллюзия о том, что мне надо больше опыта, что надо достигнуть какого-то совершенства, что я там не полностью выполняю 10-11 шаги на ежедневной основе, что страшно в этом признаваться, а вот когда достигну идеала, вот тогда поспикерю. Ну и что в итоге? В итоге я как не выполнял эти шаги идеально, так и не выполняю. И я так и не достиг совершенства, которое нарисовала моя голова. И я могу его никогда вообще не достигнуть. И если быть абсолютно честным, то мне было просто лень. Лень напрягаться и действительно выздоравливать. Лень дисциплинированно выполнять 10-11 шаг на ежедневной основе. Лень развиваться дальше. Так как, в принципе, ну что, нормально стало, легче же стало, есть какие-то результаты, ну и нормально. И это, в принципе, то, в чем я жил всю свою жизнь. Я жил в иллюзиях и в жалости к себе. И я хочу сказать, что я не против лени, в принципе. Я не считаю ее чем-то плохим. Но я за осознанную лень, а не за иллюзию. Моя голова оправдывала мою лень. Я не был честен с самим собой. А это и есть моя болезнь. Я не заботился о себе, а пребывал в жалости к себе. И если бы я вот заботился, по-настоящему заботился, я бы честно сказал, да, я не хочу сейчас работать по программе. Я бы обратил внимание на себя и задал вопрос, а может быть, я действительно устал, я слишком много от себя хочу сейчас? Может быть, я забыл о себе и не осознаю своих там, потребностей, то, что мне нужно было именно в тот момент? Ну, тогда я этого не смог. И это дало, на самом деле, мне возможность увидеть это сейчас. И это круто. Это мой путь. И я им наслаждаюсь. Благодаря вам, кстати говоря. В общем, теперь по шагам. Восьмой шаг. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло и преисполнились желанием загладить свою вину перед ними. Если в предыдущем, вот в шестом, в седьмом шаге мы разворачиваемся к людям, то есть эти шаги побуждают нас обратиться к ним, то вот восьмой и девятый шаг прямиком к ним и ведут. То есть в восьмом шаге я составлял таблицу возмещения ущерба, куда у меня, кстати говоря, попали не только люди, которые были в четвертом шаге. Но они, конечно, могли входить там в какую-то категорию, условно говоря, там, работодатели или там, одноклассники. Но были вот и те, кого вообще не было в четвертом шаге. Ну и, в общем, я помолился перед написанием этой таблицы, попросил Бога о помощи, и он показал. И показал те случаи, о которых я уже вообще не помнил. Которые просто-напросто начали сами как-то всплывать в моей памяти. Например, вот был случай, когда я поздно ночью на машине разворачивался на узкой улице и просто задом въехал в машину. И я так перепугался, я тогда только-только начинал ездить, что вдал по газам и вообще... Короче, сделал то, что я всегда... хорошо делал и делал всю свою жизнь. Я убежал. И вот меня иногда спрашивают, а вот себе ущерб возмещал? Писал себя в восьмерку? Ведь, казалось бы, я так долго о себе забывал, игнорировал свои чувства. Я такой бедный. Я посвящал там себя жизни других людей. Я заботился о них, и наплевав на себя. Мне же тоже надо возмещать себе ущерб. И тут я могу сказать следующее, что я эгоистичен по своей натуре и всегда делал все ради собственной выгоды. И даже когда ситуация, на мой взгляд, складывалась крайне несправедливо, по отношению ко мне, когда уже не было сил терпеть, и я обвинял всех, что они мне вредят и наносят ущерб, и этот мир на самом деле не такой хороший, как хотелось бы. Отключите, пожалуйста, микрофон, мешает очень. Ну ладно, попробуем дальше. Так вот, когда было на самом деле все плохо, я все равно действовал с заботой и выгодой для тебя, потому что для себя, потому что в моей голове все, что со мной происходило, любая ситуация, в которой я находился, она была все равно лучше, чем то, что было бы, когда бы со мной этого не стало. Не стало бы этого человека, не стало бы этих отношений, не было бы этого там спасательства, либо еще чего-нибудь, жертвенности этой, жалости и так далее. То есть я сам делал, пусть и бессознательный, но выбор, жить именно так. Я не брал ответственность за свою жизнь, за свои действия, Чего уж там говорить о мыслях и чувствах. Поэтому признание своих ошибок, честность перед самим собой, принятие себя таким, какой я есть, совсем хорошим и плохим, это все ведет к любви к себе, а не к жалости к себе. Все это и есть величайшее благо для самого себя. И это является самой лучшей компенсацией ущерба для меня любимого. И кроме того, я же всегда чувствовал, что творю какую-то хрень, когда вот фактически наносил ущерб людям. У меня всегда было сомнение. Всегда звучал какой-то тихий голос: не надо так делать. Но голова меня убеждала и говорила: твори, твори. Смотри, что будет, если ты поступишь честно. И рисовала очень страшные картинки. И я это принимал. Поэтому, когда я возмещаю ущерб, я на самом деле возвращаюсь к своим импульсам, вот к тому тихому голосу, который я все время игнорировал. И это тоже забота о себе. Возмещая ущерб другим людям, я возмещал ущерб и себе. Я просто делал то, что приводит меня к Богу. Я избавлял себя от тяжести и боли, которую носил постоянно с собой. Ну, в общем, составил я таблицу. А потом началась настоящая веселуха, собственно, сам девятый шаг. Девятый шаг звучит следующим образом. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где только возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить им или кому-либо другому. Ну, первыми, кому я возместил ущерб, были, конечно же, родители. Почему, конечно же? Потому что я в любом случае наносил им ущерб. Каким бы хорошим сыном я бы себе ни казался, ущерб обязательно был. И эти люди идут в девятку автоматически, вообще без вопросов. И в моей семье не принято, на самом деле, говорить о своих чувствах и не принято говорить честно. Скорее, там принято терпеть, недоговаривать, манипулировать и так далее. Вот. И сказать, что мои слова о том, что я был плохим сыном, прозвучали как гром среди ясного неба, ничего не сказать. И первым человеком, кто это услышал, была мама. И, конечно же, она удивилась. И, конечно же, она заплакала. Да и я слез не сдержал. И вот на самом деле, когда ты честен и открыт, это всегда располагает. Располагает человека к такой же честности и открытости. И вот мама сказала то, что по каким-то причинам не говорила мне. И я готов был это услышать, и не обесценивать это, и не отвергать это. Так как я пришел возмещать ущерб. Все, точка. Она сказала, чем я ее обидел, какие слова ей было больно слышать, какие ситуации ей были неприятны. И их было мало, и они, как сказать, не были с большим сроком давности. Но самое главное, что она о них сказала. Я, конечно же, просил прощения и просил сказать, как я могу этот ущерб возместить. И она меня просто простила. Простила просто так. Со всей своей материнской любовью. Ну и позже, этим же днем, позже, она спросила меня, все ли у меня хорошо вообще. И я говорю, что ты вдруг спросила, уж не из-за того, что я с утра попросила тебя прощения. Она говорит, ну да. Я говорю, что... Тебя удивил такой, ну, мой диалог, потому что обычно такое спрашивают на смертном одре. Она говорит: ну да, что-то как-то не по себе стало. И говорит: да нет, все хорошо. Просто это один из шагов. Она знает, что я в программе, знает о подспонсорных, что это такое. Так что она поняла. Ну и вообще в девятке я на своем опыте увидел, как же собственная честность располагает от другого человека. И это больше всего на самом деле было видно на примере отца. Это второй человек, кому я сделал девятку. И тут сопротивление и страха было в разы больше, потому что мой отец крайне неэмоционален в плане выражения любви, какого-то понимания, принятия. Да и вообще ведение каких-то задушевных открытых бесед. Вот это точно не его фишка. И он всегда их избегал, уклонялся от проявления чувств. Но зато он был вспыльчив и раздражителен, в этом он особо не стеснялся. Поэтому, когда я шел к нему возмещать ущерб, внутри меня все трепетало. Но Бог помогает, и его обязательно нужно брать с собой в общение с человеком. И, в общем, я помолился, пошел, и вот мы сидим с ним в комнате, болтаем о том, о сём. И разговор вроде как-то так поворачивается, что хорошо бы сказать о взаимоотношениях и начать делать девятку. И вот я ощущаю идеальность этого момента и не могу сказать ни слова. Вообще. А время идет, а я молчу. И внутри меня уже все кричит: Денис, давай, ты уже чувствуешь, но это же идеальный момент. Давай, лучше не будет. Денис, давай, смелей. А я не мог. И молчал. И вот эта тихая пауза уже заканчивается. Отец начал говорить о чем-то другом. И тут я наконец-то, сжав булки, все-таки сказал. Я его остановил и попросил меня выслушать и сделал девятку. Его реакция была, конечно, очень сдержанной. Он сказал, что было, то было, типа не вороши старое, все хорошо, что он на меня не в обиде, ну и так далее. Но вот дальше последовало чудо. Он меня спросил, планирую ли я вообще жениться. Почему этот вопрос я называю чудом? Потому что отец никогда не интересовался моей личной жизнью. У нас никогда не было разговоров на эту тему, как между вот отцом и сыном. Максимум это вопрос, как дела? И ответ хорошо. Все. И я понимал на самом деле подобное поведение. Его этому никто не учил. Ему этого никто не давал. Он вырос без отца, и нельзя дать того, чего у тебя нет. Но даже при всем при этом, вот моя честность и открытость дали возможность открыться и ему. И этот вопрос я воспринимаю как проявление любви. И в глубине он, конечно же, переживает за меня, пусть и не показывает это. Кстати, насчет проявления любви. Именно в программе я начал говорить ему, что я его люблю. Когда я ему первый раз это сказал: «Пап, я тебя люблю», он мне ответил: «Молодец». И все. Во-первых, я бы раньше никогда бы первый этого ему не сказал. И я не говорил ему этого никогда. Я ждал от него этого всегда. Ну и как вы понимаете, что ждал я всю свою жизнь. И, естественно, никогда бы не дождался. И даже если пофантазировать и представить, что он бы мне такое сказал, то вот нет, даже я такого представить не могу. Но вот даже если бы я сказал первый, то Его бы ответ меня точно бы расстроил. Вот это молодец. И все? Я вообще-то тебе тут в любви признался. Первый. Ты у меня там в ногах должен валяться, что я это сказал. А он молодец. И все. Ну, приплыли. И молодец-то, собственно, почему? Потому что я вообще сказал? Или потому что в принципе люблю? Или, собственно, молодец, потому что люблю именно тебя, а то, что люблю всех остальных, это не важно. Ну, в общем, все это для меня было раньше действительно важно. Но сейчас я понимаю, что ему нечего просто-напросто дать. Он не был наполнен этой любовью, так как сам вырос в деструктивной семье. Ему этого никто не показывал и не учил. И он просто-напросто не может. И вот в этом колоссальная разница между до программы и после. Раньше-то я точно так же не мог любить. А теперь могу. И это не моя заслуга, это заслуга Бога. Как вот говорится в развернутой версии молитвы о душевном покое: «Боже, помоги мне чувствовать Твою любовь ко мне и мою любовь к другим». И на самом деле я вот понял, что только так можно компенсировать то, что я недополучил, и то, что я везде искал. Любовь. Именно это позволяет мне дарить ее другим людям, не сводя дебет с кредитом, а просто так. Потому что я знаю, что высшая сила – это вообще бесконечный источник, откуда можно подзарядиться всегда. Главное – быть с ним в контакте. И именно девятки, на мой взгляд, по моим ощущениям, очень хорошо прочищают этот контакт. И это еще раз к слову о компенсации ущерба. Возмещая ущерб другим, я возмещаю себе внутренний недостаток любви. Точнее, не я возмещаю, я даю возможность, я освобождаю место для того, чтобы Бог меня ею наполнил. А я просто работаю над установлением отношений с ним, и все. А все остальные чудеса – это его заслуга. Ну и совсем не важно теперь, что говорит папа на мои слова. Если ты любишь, люби и ничего не проси взамен. А если не любишь, то просто не ври. Хотя бы самому себе. Последний раз, когда я ему вот уезжал, когда от них, он вообще просто угукнул. Пап, я тебя люблю. И все. И мне этого достаточно. Главное, что я люблю. И Бог помогает в этом всегда. И без него это очень тяжело делать. И девятки в том числе. Потому что у меня есть опыт девятки, когда я забыл позвать Бога. Я поехал в город, где раньше жил. И в девятке у меня был человек, друг моего детства, с которым мы все время бегали, тусили. И вот я еду и смотрю, он идет. Я вдаряю по тормозам, разворачиваюсь, подъезжаю к нему. Ну, в общем, стандартные вопросы, как дела, туда-сюда. И ущерб-то в чем был мною нанесен? Я его ударил. Ударил за то, что он там как-то пошутил очень грязно над девушкой, да, как-то оскорбил ее. И я его ударил. Но вы не думаете, что я такой хороший парень. Я-то ударил его тоже с корыстной целью. Я хотел просто понравиться девушке. Мне-то, в принципе, по барабану было, что он ее оскорбил, по сути-то. И я ему, когда напомнил про этот случай, он говорит: да, что-то такое помню. И, в общем, я начинаю просить прощения и говорить о том, как я могу тебе компенсировать этот ущерб. И тут останавливается машина, а мы стояли на дороге, ну, на обочине дороги, и выходит его коллега по работе. Ну и, естественно, здоров-здоров, и там уже диалог совершенно в другом русле пошел. И у меня вот этот случай, я потом-то вспомнил, что ё-моё, Бога-то не позвал. И вот этот случай у меня оставил такие неприятные ощущения какой-то незавершенности, какой-то неполноценности. И я спонсору это сказал, а мне в ответ сказали: ну, ты же о своем желании заявил, все, если что-то нужно будет, он тебе сообщит. Ну и я на этом успокоился. Думаю, ну да, раз так-то так. Ну что поделать, ну ошибся. Но больше всего меня прошиб случай, когда я пошел возмещать ущерб в магазин, где воровал по мелочи. И этот магазин, он тоже находится в том же самом городе. Эти вот две девятки были в один день. То есть магазин был сначала, а вот потом этому другу. Было страшно, конечно, идти. Вообще все девятки, я не сказал бы, что выполнял со стопроцентной готовностью. Всегда было ой-ой-ой. И это нормально. Главное помолиться и довериться Богу, положиться на Него. И вот я захожу в магазин, а он здоровенный такой гипермаркет, и прошу позвать директора. А тогда был уже вот этот масочный режим. И, в общем, подходит ко мне парень, ну, наверное, мой ровесник, мы оба в масках, то есть видны только глаза. И я ему признаюсь в том, что я воровал в его магазине, в их магазине, не знаю, там, тогда он был или нет, директором, и что готов компенсировать ущерб и прошу за это прощения. У него глаза по 5 копеек. И он задает вопрос: а с чего вы вдруг решили прийти и в этом признаться? И я ему говорю: ну, то, что это мой девятый шаг, и говорю, если я участвую в такой-то программе, прохожу шаги, и это мой девятый шаг, и если интересно, я расскажу о ней. Он говорит: да, интересно. Ну, и я, в общем, ему рассказал. Вот. И опять вернулся к тому, что готов возместить ущерб. И он мне сказал, что ничего не надо возмещать, достаточно того, что вы пришли и признались. И вот я выхожу, подхожу к машине, и у меня просто крокодильи слезы из глаз полились. Я вот плачу, я не то что плачу, я рыдаю и не могу понять, почему. Наговариваю спонсору, а он мне говорит: так Бог работает. Он так чистит твою душу. И потом я понял, что это действительно так и было. Потому что я понял, какое влияние на мою душу оказывает даже самая маленькая ложь. Даже самый мелкий, на мой взгляд, ущерб. Он ее сковывает и отягощает. И тем самым лишает меня свободы. Поэтому сейчас я очень стараюсь не косячить. Во-первых, потому что мне потом в любом случае придется возмещать ущерб, а этот процесс не из приятных. А во-вторых, потому что я осознаю, что я получу в результате, и этот результат мне не хочется иметь. Я знаю, как было до, и знаю, как было после. И возвращаться на старые рельсы совершенно не хочется. Я не все девятки сделал. У меня есть девятки, которые вообще невозможно возместить. Ну, например, я обманным путем там обогащался за счет организации, которой уже нет, и вряд ли. И взять все, что в детстве, например, мы там с парнями понаворовали в погоне за экстримом, это тоже не поддается подсчету. Поэтому я буду возмещать этот ущерб по жизни, возможно, всю свою жизнь благотворительностью. И, наверное, ну, больше половины девяток, если в численном эквиваленте взять, я все-таки сделал. Но для возмещения других, которые я еще не сделал, нужно ехать в какие-то другие города, но специально ехать туда мне лень. И если Бог так распорядится, что я там буду, то буду молить Его о готовности сделать эти девятки. Это единственное, что я могу сделать, молиться о готовности. Вот. Поехали дальше. 10, 11, 12 шаги. Спонсор мне 10, 11 шаг сбросил уже после 3-го. Вот эту основу, да, как... что делать. Но, естественно, я ничего не делал. И по-настоящему я ими занялся только, когда дело дошло, собственно, до 10-11 шага. Хотя, конечно, частично я их начал выполнять после 3-го, а может быть даже и раньше, то есть там обращение к Богу, молитвы. Но в полную силу я за них взялся уже под конец. И 10-й шаг звучит следующим образом. Продолжали самоанализ, и когда допускали ошибки, сразу признавали это. То есть 10-й шаг – это мои взаимоотношения с самим собой. Получалось так. Бога в моей жизни не было. От людей я постепенно полностью отвернулся. От себя ты не убежишь. И вот когда я уже столкнулся с самим собой, вот так вот, скажем так, на трезвую голову, появилось мое дно. Тут-то потихонечку и начало до меня доходить, и закрадываться сомнение, что, может быть, это все-таки не в людях дело-то, и не в обстановке, а все-таки во мне. И поэтому очень важно смотреть на себя. Очень важно уметь быть самим собой в мире. И на мой взгляд, в этом очень помогает осознанность. Она помогает отследить зарождение чувств, проявление моей болезни. И она очень, ну я имею в виду осознанность. Осознанность очень тесно связана со здравомыслием. А здравомыслие мне дает Бог. Поэтому я каждый день прошу Его помогать мне наблюдать за собой. Потому что без его помощи я за собой проследить не могу. И прошу направлять мои мысли, чтобы у меня появилась возможность быть эмоционально трезвым. И как только у меня зарождается раздражение, злость, обида, страх, там, негодование, зависть, я сразу обращаюсь к Богу и прошу Его избавить меня от них. Прошу Его дать сил для принятия. И затем стараюсь увидеть проявление своего эгоизма или своей воли к корысти или жалости к себе. Это единственные причины, по которым я бываю недоволен. И, конечно же, самое главное – это мое эго. Остальные – это все так. Наиболее часто встречающиеся производные от него. Ну и в отношениях с самим собой, конечно же, помогают служения, потому что когда накрывает, надо переключить внимание на доброе дело, и это чудесным образом помогает преодолеть употребление этих эмоций. Иногда даже бывают такие случаи, что вообще даже вспомнить не можешь, а что, собственно-то, в чем проблема-то была, что меня накрывать-то стало. Вот так Бог все зачищает. Ну, не вспомнил, слава Богу, прошло сейчас мне прекрасно и хорошо. Так, про десятку вроде все. 11-й шаг. Стремились путем молитвы и размышлений углубить соприкосновение с Богом, как мы понимали Его, молясь лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даровании силы для этого. Если вкратце, 11-й шаг – это мои взаимоотношения с Богом. Ну и вообще я должен сказать, что работа по 10-11 шагам у меня идет такой по нарастающей. Я как будто постепенно набираю обороты и разгоняюсь. Вот так же и по 11 шагу. Раньше я гораздо меньше молился. Гораздо меньше обращался к Богу и вообще помнил о нем. Сейчас в течение всего дня я могу часто задаваться вопросом, а как там Бог без меня? Ну, конечно, правильнее наоборот, а как же я себя чувствую без Бога? Но это... Поначалу я действительно так спрашивал себя, а как там Бог без меня? Но это проявление моего эго. В общем, на данный момент 11 шаг у меня проходит так. Как только я открываю глаза, я сразу обращаюсь к Богу коротенькой молитвой. И для меня очень важно сразу зацепиться за Бога. В противном случае меня зацепит соза. Вот даже просто я просыпаюсь, если я вот даже отслеживал эти состояния, если я забыл обратиться к Богу, на меня уже накатывает какая-то хандра, хотя я только проснулся, вообще даже ничего не делал. Уже вот это тяжелое эмоциональное состояние. Но когда я обратился к нему, у меня либо его вообще нет, либо я сразу чувствую легкость. Ну и потом я могу встать, после того, как вот обратился, я могу встать, какие-то дела сделать. И потом у меня время основной молитвы, когда я настраиваюсь и молюсь. И тут есть как уже готовые молитвы, которые мне там сбрасывал спонсор, так и актуальные. И забавно, что ранее я молился только актуальными молитвами, которые сейчас на самом деле перешли в готовые. То есть я начал принимать формулировки, не написанные или не придуманные мной. И это очень важный для меня момент, так как раньше меня... прям коробило от них, от вот этих вот формулировок, которые были уже в готовых молитвах. Особенно от фразы «передаю свою жизнь и волю тебе». Я вообще ее произносил и не соглашался с ней. Ну, не мог я. Но сейчас я произношу эти слова совершенно спокойно, даже с удовольствием. Одиннадцатый шаг предполагает в себе медитацию. Но вот сейчас я не медитирую. Раньше медитировал. У меня сейчас как-то есть определенные упражнения, которые можно отнести к медитации. Я их выполняю нерегулярно и по мере необходимости. План на день я тоже не составляю. Я как-то тоже в нем необходимости не чувствую. Я держу его в голове, и у меня уже могут быть на самом деле дела, которые мне надо сделать, например, во вторник. И я их просто делаю и стараюсь приглашать Бога. И в течение дня я вообще стараюсь звать Бога во все свои дела. И просить его о том, чтобы он показывал, как мне поступить в той или иной ситуации, направлял мои мысли, давал мудрости, принять это все, понять его волю и так далее. Но опять-таки я это делаю не всегда и не на постоянной основе. Но вот даже когда я начал что-то делать, и потом бах, осознаю, что я на самом деле забыл его позвать, я зову. Ну... Но повторюсь, сейчас мне это делать проще, чаще я к нему обращаюсь. Раньше это вообще было волевым усилием, так скажем. Это уже становится, на самом деле, действительно привычкой, частью моей жизни. Ну и в конце дня вечерняя молитва. Полноценный анализ прошедшего дня я не делаю. Вот так, как он там дается. Ну, я, конечно же, хочу к этому прийти, но вот пока так. Сейчас я благодарю Бога за день, за его дары, за то, что живой. Прошу показать его, где я был неправ. Могу вспомнить некоторые моменты и признать проявление моего эго, но вообще я просто стараюсь не косячить. Вот. Ну и 12-й шаг. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до других созависимых и применять эти принципы во всех наших делах. В общем, 12-й шаг вот в таком полноценном виде я делаю очень редко. Я не хожу в спецучреждения, не рассказываю о программе. У меня это происходит как-то естественно. Среди моих знакомых или, может быть, мало знакомых людей. Но когда кто-то спрашивает, что там у меня нового, или просто речь заходит о взаимоотношениях с людьми, между людьми, я просто говорю о себе, о своем мнении, и говорю, что раньше у меня было так-то и так-то, а сейчас у меня по-другому, и говорю, почему у меня так стало, да, то есть, собственно, благодаря программе. И если человеку интересно, то я рассказываю ему о программе более подробно. Зато вот в спонсорстве у меня больше активности. И первого подспонсорного я взял на своем 4-м шаге, и могу сказать, что это очень важная вещь выздоровления и очень важная его часть. Собственно, что я понял, пройдя программу? Я понял то, что я на самом деле нифига не понимаю в шагах. Я их просто прошел, и все. Я их не знаю. И проходя каждый раз их с новым человеком, я понимаю их лучше. Я понимаю их глубже. И каждый подспонсорный играет важную роль в моем выздоровлении. Во-первых, он напоминает мне о том, что я еще болен. И не дает мне расслабляться. Он помогает мне служить и быть полезным людям. Он для меня открывает самого себя. Я в общении с людьми сам себя лучше узнаю. Ну и, конечно же, это все возможно только благодаря Богу. Он дает мне сил и любовь. Раньше я бы и месяца не выдержал вот так вот, общаясь с людьми. Но Бог меня изменил. Именно 12-й шаг дал мне понять, что программа работает полностью. Не делая хотя бы один из шагов, я не могу рассчитывать на выздоровление. Здесь все зависит от меня. Программа работает, если я работаю. И мое выздоровление – это моя зона ответственности. И вот сколько бы я ни прошел в программе, сколько бы я всего не узнал, у меня всегда внутри присутствует чувство, что это только начало. Я вижу, что мне еще очень много нужно сделать по программе. И это действительно бесконечный путь. И это на всю жизнь. И поначалу это было очень неприятно осознавать. Сейчас же я просто иду и наслаждаюсь самим процессом. Да, сейчас я уже заканчиваю. Все. В общем, сейчас я прохожу традиции. И это дает еще более глубокое понимание программы. Это удивительная и очень полезная вещь. Сейчас я стараюсь наращивать обороты по программе. Я знаю, что мне останавливаться нельзя. Что если я остановлюсь, моя созависимость очень быстро ко мне вернется. И сейчас каждое действие в моей жизни, любой поступок, любая мысль и любое слово – это мой духовный опыт. Потому что все это, сделанное с любовью, ведет меня к выздоровлению. Пожалуй, все. Спасибо, что послушали.
Спасибо. Если у кого-то есть вопросики, можно задать голосом, можно написать в чат, и я зачитаю. Так, привет, Аня, созависимая. В четвертом шаге я пришла к тому, что не могла я и другие поступать иначе. Как же доставать в восьмом шаге ущерб? Вот такой вопрос.
Ну, во-первых, Бог поможет. И мы не смотрим на то, что делали другие люди. Мы смотрим на себя, как я поступал, наносил ли я ущерб. И в восьмом шаге очень помогает спонсор. Точнее, не в восьмом шаге, а вот когда уже начинаете разбирать, получается, в девятке. Там вы с ним вместе решаете, какой ущерб был нанесен, как его можно там, компенсировать, да, нужно ли вообще. Поэтому в восьмом шаге, ближе к делу, уже и Бог направит мысли, я думаю. Спасибо за вопрос.
Так, еще вопросик. Лера, созависимая. Привет, благодарю за спикерскую. И можно подробнее о разнице между жалостью к себе и заботой?
Да, спасибо за вопрос. В моем понимании, жалость к себе – это всегда кислая мина. Это всегда оправдание того, что я делать не хочу. Это избегание чего-то, что я делать не хочу. Это не контакт с собой. Это постоянная неудовлетворенность. Забота о себе, и лень. Забота о себе – это тоже лень, но осознанная. Когда я понимаю, для чего я это делаю, чтобы набраться сил, чтобы отдохнуть, чтобы потом сделать вот это важное дело. Забота о себе – это всегда радость, это удовольствие. Пожалуй, все.
Так, от Ланы вопрос. На сегодня ты можешь сказать о том, что есть радость, счастье и свобода в твоей жизни, и как это проявляется?
Спасибо за вопрос. Я могу сказать, что эта троица иногда бывает в моей жизни, а иногда бывает и болезнь. Как это проявляется? Да вот до банальности просто. Я готовлю ужин и радуюсь этому. Я просто иду и радуюсь этому. Я замечаю за собой старые модели поведения. Я останавливаюсь, и у меня появляется возможность поступать по-новому. Вот она, свобода. Я чувствую счастье от того, что просто общаюсь с людьми, со своими родственниками. Даже тогда, когда они не ведут себя идеально. Как бы мне хотелось. Раньше меня это отягощало. Я в один прекрасный момент просто осознаю, что меня не цепляют какие-то вещи, которые раньше бы ввергали меня в эмоциональный запой. Вот так это проявляется в моей жизни сейчас.
Вопрос от Екатерины. Катя, созависимая, спасибо за спикерскую. Денис, избавил ли тебя Бог от каких-либо дефектов характера?
Спасибо за вопрос. Не знаю. Вот на 100%, если честно, хочется, конечно, сказать. Но я скажу так. Он очень сильно уменьшил влияние определенных дефектов. Очень сильно. Например, осуждения и оценки других людей, зависти, корысти. Очень сильно сдул мой эгоизм. Если в программе, например, в конце программы я думаю, о, ничего себе, да, действительно эгоизм мой был раздут, хорошо, что он сдулся, то сейчас, проходя традиции, я понимаю, что ничего себе у меня в конце программы был раздутый эгоизм. Хорошо, что сейчас он у меня сдувается. Может быть, позже я на свой эгоизм посмотрю точно так же. Но это действительно то, что я замечаю. Спасибо за вопрос.
Аня, созависимая, сколько по времени длился восьмой шаг?
Ой, Ань, я даже, если честно, точно тебе не скажу, но коротко. Вот, ну, неделю, мне кажется, две максимум. Спасибо за вопрос.
А дальше Лана. Деня. Это авторская. На сегодня ты понимаешь, кто ты, где ты и куда ты, видимо, предполагалось, все-таки идешь.
Так, кто я? Я просто дитя Бога, который проживает свою жизнь. Где ты? Я здесь и сейчас, в настоящем моменте, там, где я должен быть. Куда я иду? Я иду по пути духовного роста. Спасибо за вопрос.
Юля, созависимая, такой вопрос. Ты говоришь, что ты изучал и по большой книге шаги, и по кодовской литературе. Почему все-таки большую книгу выбрал? Вот можешь как-то по литературе рассказать?
На самом деле не я выбирал. Просто так Бог распорядился, потому что когда я искал спонсора, я вот расслабился и положился на высшую силу. Кого Бог даст, того и возьму. Но опять-таки я положился, но все-таки прислушивался к себе. И вот когда мои, скажем так, отклики, импульсы и возможности человека совпали, там мне просто сказали, что будем идти по синей книге, и я согласился. Параллельно читая кодовскую литературу и отвечая на вопросы по изработчик, там, тетради, мне мое личное восприятие было такое, что синяя книга мне лучше заходила. Она была мне понятней, она была для меня более открытой. Возможно, это связано со спонсором, но я сейчас, посмотрев назад, я очень рад тому, что я прошел именно по синей книге. Потому что когда я заходил в шаги, я не знал, что это основа основ. Я не знал, что все 12-шаговые программы и кодовские в том числе основаны на 12 шагах и 12 традициях, которые изложены в синей книге. Я не знал, что этой книге уже столько лет, и что она ни разу не менялась. И по складу своего характера я люблю работать с первоисточником. Я люблю идти от истоков. Именно поэтому я считаю, что для меня синяя книга является наиболее приемлемым вариантом. Спасибо за вопрос.
Спасибо. Еще в чат нападали вопросики. 12 шагов – это программа действий. Когда к тебе пришло это понимание? И какие три действия ты бы выделил, Лера Созик?
Мне кажется, такое понимание ко мне пришло сразу, потому что спонсор мне сразу сказал об этом. Первые действия – это первые действия, которые мне рекомендовал делать спонсор. Это звать Бога во все свои дела, наблюдать за его работой. Спасибо за вопрос.
Так, дальше вопрос от Анны. Был в программе 13-й шаг?
Спасибо, Аня, за вопрос. 13-го шага у меня не было, потому что я молил Бога о том, чтобы Он мне даровал здравомыслие и помог мне разделять спонсорство и мои личные чувства. Но личные чувства у меня возникали, и скажем так, отношения спонсорские, они прерваны. То есть я человека не довел до конца, потому что там были именно замешаны чувства. Спасибо за вопрос.
Денис, спасибо тебе. Я за спикерскую. Мне очень ценно то, что ты говорил очень честно и очень искренне. Это чувствовалось в твоем, ну, во всем, да, что ты говорил. Это чувствуется на расстоянии. Очень глубоко, действительно, ты это прожил, прочувствовал на своей шкуре, да, и на самом деле, как бы могу сказать, что о себе то же самое, да, поэтому я тебя вот просто чувствую на расстоянии, да, что ты был искренне честный. У меня вопрос тебе вот какого рода. Вот принципы, какие принципы ты применяешь во всех своих делах, вот самые-самые для тебя такие вот важные, несколько так вот скажи, которые ну, ты вот ну, постоянно как бы с ними живешь. Спасибо.
Спасибо, Рит, большое за твои слова и за вопрос. Первое, очередной, который я бы выделил, который очень важен для меня, это честность. Честность перед самим собой, в первую очередь, и, конечно же, перед другими людьми. Я знаю, как это тяжело. Я знаю, что не всегда возможно быть честным перед другими людьми. Но честность перед самим собой возможна всегда. Второй принцип – это любовь по отношению и к себе, и к людям. И здесь замечательная штука срабатывает. Когда я больше люблю себя, я больше люблю других людей. Когда я больше люблю других людей, я больше люблю себя. Это точно так же, как когда я принимаю себя, я принимаю и Бога, и я могу впустить его в свою жизнь. И когда я обращаюсь к Богу и впускаю его в свою жизнь, я могу больше принять себя. Принятие и понимание. Это тоже очень важно в отношениях с самим собой, с другими людьми. И такая штука складывается, что мне других людей принимать гораздо проще, чем самого себя. Ну, наверное, это основные, которые я стараюсь применять во всех сферах своей жизни. Спасибо.
Юля, созависимая. Какой шаг был самый трудный?
Спасибо, Юля, за вопрос. Как-то тяжело выделить вот прям один. Наверное, все-таки пятерка. Потому что там было очень... Ну, пятерка – это когда мы признаем перед собой, Богом и другим человеком истинную природу наших заблуждений. Тяжело было признавать. И очень много страхов там всплывало. И избеганий вообще колбасило поначалу очень сильно. Спасибо за вопрос.
Аня, убежать от страха наделанных делов. А как сейчас преодолеваешь страх, когда вводит в ступор?
Я стараюсь осознать, действительно ли этот страх уберегает меня от смерти. Действительно ли там мне что-то угрожает? Чаще всего нет. И если нет, я стараюсь понять, есть ли у меня готовность для того, чтобы выполнить это действие. Чаще всего ее нет. И тогда я спрашиваю себя, что сейчас, вот прямо здесь и сейчас, я готов сделать для того, чтобы сделать хотя бы маленький шаг для преодоления этого страха. Нет, даже не для преодоления, а для того, чтобы реализовать то, что я хочу. И я его делаю. Конечно же, страшно. Страх никуда не денется. Но для меня самым эффективным способом преодоления страха является действие. Хотя бы малюсенькое. Спасибо за вопрос.